И снова здравствуйте, дорогие товарищи. Лаборатория «Точка сборки» вновь приветствует зрители и слушатели. У микрофона Александр Пастухов. За режиссерским пультом Александр Власик. А на прямой связи с нашей студией профессор, доктор экономических наук, председатель Русского экономического общества имени Сергея Федоровича Шарапова Валентин Катасонов. Валентин Юрьевич, здравствуйте. Валентин Юрьевич, знаете, хотелось бы сегодня поговорить вот о какой теме. Недавно на фоне санкций, которые ужесточаются в последнее время к нашей стране, недавно был очень интересный визит Владимира Владимировича Путина в Северную Корею и во Вьетнам. И, конечно, много комментариев на тот счет, что вот Северная Корея – это связано с поставками боеприпасов, вооружения, ну, то есть тема, связанная вот со специальной военной операцией. Версии различные такие. А вот хотелось бы узнать немножко с другой стороны, а какой потенциал экономик Северной Кореи и Вьетнама с точки зрения возможного взаимодействия с Россией как вот такого единого экономического пространства? Вообще, насколько это имеет смысл? И можно ли с этой точки зрения посмотреть вот тот визит, который был? И как вы оцените итоги этого визита?
Да, но визит, конечно, интересный. Соглашения были подписаны тоже очень такие амбициозные и перспективные. Да. Но надо сказать, что на Востоке у Российской Федерации как бы есть несколько таких партнеров. Про одного партнера мы говорим каждый день практически, это Китай. Да. Экономический потенциал этого партнера хорошо известен. Да. Я не раз говорил, ссылаясь на Международный валютный фонд, что китайская экономика является первой экономикой мира, если считать валовый внутренний продукт по паритету покупательной способности. Где-то в 2016-2017 году Китай обошел Соединенные Штаты Америки. Значит, Вьетнам, Социалистическая Республика Вьетнам, официальное название этого государства, тоже является членом Международного валютного фонда, Всемирного банка. Поэтому информация об экономике этой азиатской страны тоже достаточно полная. Достаточно зайти на сайт Международного валютного фонда, посмотреть показатель ВВП как номинальный показатель, то есть рассчитанный по паритету, то есть рассчитанный по текущему валютному курсу, так и реальный ВВП, рассчитанный по ППС, по паритету покупательной способности. Вот. Но надо сказать, что как-то Вьетнам, он находился в тени, как-то Китай затмевал все. Ну, должен вам сказать, что на сегодняшний день, значит, на Социалистическую Республику Вьетнам приходится примерно 0,8% мирового ВВП. Вот. Что касается Китая, то там показатель примерно 21-22% мирового ВВП. То есть вы чувствуете, что, конечно, весовые категории этих стран различные, но, тем не менее, значит, все-таки Вьетнам достаточно крупная экономика, где-то занимает 26-е примерно место в рейтинге Международного валютного фонда по показателю реального ВВП. Вот, так что... А что касается Северной Кореи, то Северная Корея, она не является членом ни Международного валютного фонда, ни Всемирного банка, поэтому никакой информации туда не поставляет. Соответственно, значит, в материалах этих международных финансовых организаций там против Северной Кореи стоит прочерк. Да, или вообще нету даже этой строчки под названием «Северная Корея». Вот. Но должен сказать, что это государство возникло в 1948 году. Основателем этого государства является Ким Ир Сен. Он оставался главой социалистической вот этой республики Корея до 1972 года. Ну и... Я помню, еще в советское время работал на кафедре мировой экономики, и преподаватели, которые читали курс по странам Азии, в том числе по КНДР, они говорили, что, к сожалению, по КНДР очень мало статистики. Это, видимо, связано с тем, что Ким Ир Сен воспринимал статистику экономическую как очень чувствительную информацию, чувствительную с точки зрения национальной безопасности. И, судя по всему, под его влиянием большая часть экономической статистики еще вот в те времена, когда мы даже дружили с КНДР, когда еще был Советский Союз, мы очень мало имели информации о нашем восточном партнере. Ну, конечно, экономические санкции, они еще более усугубили это, они еще более сделали закрытой информацию по КНДР. Ну, достаточно напомнить, что КНДР постоянно почти находилась под какими-то санкциями. Ну, в 1950 году началась война в Корее, и тогда уже Соединенные Штаты ввели первые санкции против КНДР. Я не буду сейчас рассказывать историю экономических санкций против КНДР. Хочу только сказать, что в 2006 году, когда Северная Корея провела первое испытание ядерного оружия, Совбез ООН принял решение о санкциях против этого азиатского государства. Потом были другие испытания ядерного оружия, были испытания носителей ядерного оружия, и было несколько резолюций ООН, которые ужесточали эти самые экономические санкции. Ну, естественно, что остатки статистики экономической, они были закрыты. В КНДР есть специальное ведомство, по-моему, называется Центральное бюро статистики. Практически вся информация с грифом «секретно». Поэтому мы можем только догадываться о том, каковы размеры экономики Северной Кореи. Но надо сказать, что некоторые страны проявляют повышенный интерес к Корее, Северной Корее и экономике Северной Кореи. Нетрудно догадаться, что это Соединенные Штаты Америки, потому что именно они еще тогда, в 2006 году, инициировали заседание Совбеза, инициировали принятие резолюции по международным санкциям. Вот. Так что им очень интересно узнать, насколько эффективны экономические санкции. Да, где, значит, слабые места в экономике Северной Кореи. Поэтому они, конечно, используя свои возможности, возможности, прежде всего, центрального разведывательного управления, пытаются добыть информацию по экономике КНДР. Ну, наверное, некоторые знают, что есть открытый источник ЦРУ, который называется World Facts. Да. И в этом источнике, он регулярно обновляется, есть информация по всем странам, даже таким странам, как Северная Корея. Вот, я, значит, изучал этот источник ЦРУ. Ну, тем не менее, значит, ЦРУ не каждый год что-то новенькое дает по КНДР. Часто просто воспроизводятся старые цифры. Но в нулевые годы, на протяжении нескольких лет, они публиковали данные по величине валового внутреннего продукта КНДР. И эта величина была оценена в 40 миллиардов долларов. Ну, 40 миллиардов долларов – это, конечно, очень немного. Это даже не первая сотня стран, это вторая сотня стран. Вот, ну вот такая картинка. Последний раз в этом источнике World Facts ЦРУ дала тоже за 2015 год ту же самую цифру на 40 миллиардов долларов. Но я хочу сказать, что есть еще другие страны, которые проявляют повышенный интерес к Северной Корее. Нетрудно догадаться, что такой интерес проявляет Южная Корея. Я вам даже скажу, что в Южной Корее, оказывается, есть министерство, которое называется Министерство воссоединения. То есть они изучают вопрос, как бы все-таки добиться, значит, создания единой Кореи. Но для этого они должны понимать, значит, как устроена экономика Северной Кореи. Вот, так что, да, но кроме этого, как это ни странно, экономикой Северной Кореи занимается Центральный банк Южной Кореи. Периодически они тоже выдают свои оценки, выдают свои отчеты по экономике Северной Кореи. Вот. Ну, я смотрел эту информацию Центрального банка Южной Кореи. Там есть даже графики, реальный показатель ВВП, реальный ВВП. В общем, в целом, я бы сказал, такая динамика зигзагообразная. Нельзя сказать, что вот прямо произошел какой-то обвал. Вот, ну, я бы сказал, некая такая синусоида. Синусоида. Если брать, скажем, последние года и брать, там, скажем, начало периода, где-то 2000 год, то примерно валовый внутренний продукт Северной Кореи находится на одном уровне. Хотя на этом отрезке более 20 лет, конечно, были свои подъемы и свои спады. Вот. Ну, есть еще и другие, конечно, источники. В частности, есть такое агентство по содействию инвестиций и внешней торговли. Это агентство Северной Кореи. Вот. Недавно я раскопал этот источник, они тоже дают статистику по валовому внутреннему продукту Северной Кореи, они дают статистику по внешней торговле Северной Кореи. Ну, в общем, я бы так сказал, наверное, все-таки южнокорейская разведка, она работает более эффективно, чем центральное разведывательное управление, потому что, сами понимаете, корейцам легче работать вот в Тяньяне и в Северной Корее, чем белым американцам. Вот. Я, собственно, хотел сказать, что они получают информацию, но в национальной валюте Северной Кореи. А национальная валюта – это вон. Ну, вот посчитать, как это будет выглядеть в долларах, достаточно сложно. Да, в вонах можно посчитать валовый внутренний продукт. Да, и я даже встречал эти цифры, в том числе и на сайте вот этого самого южнокорейского агентства. Но ведь надо пересчитать в американские доллары. По какому паритету? Вот паритет покупательной способности вона – это как бы тайна за семью печатями. Понятно, что есть официальный курс вона по отношению к доллару, но он ничего не имеет общего с паритетом покупательной способности. Вот такие некоторые мои наблюдения. Значит, что касается внешней торговли Северной Кореи, то тут вот указаны все организации, и Центральное разведывательное управление, и Центральный банк Южной Кореи, и Министерство воссоединения, и Агентство по содействию инвестиций и внешней торговли. Они все примерно говорят, называют одни и те же цифры. Где-то, значит, внешний торговый оборот, но это средняя, конечно, температура по больнице за последние 2-3 десятилетия, где-то вот составляет порядка 2-3 миллиардов долларов. 2-3 миллиарда долларов. Но это средняя, как говорится, величина, потому что были годы, когда оборот снижался до 1 миллиарда, были рекордные годы, когда оборот превышал 4 миллиарда. Вот. Но тут в этой статистике, понятно, что цифры достаточно условные, в этой статистике на себя обращает внимание следующее обстоятельство. Импорт Северной Кореи превышает экспорт. Да. Там, по-моему, за последние 30 лет только один год был, когда было положительное сальдо торгового баланса Северной Кореи. Один год. Вот. А также минус. Я даже, значит, подсчитал по одному из источников, значит, суммарный дефицит торгового баланса за период с 2001 по 2023 год включительно. У меня что-то получилось порядка 24 миллиардов долларов. Но вы сами понимаете, для страны, валовый внутренний продукт, который оценивается 40 миллиардов, дефицит 24 миллиарда, это очень серьезно. Очень серьезно. Ну и возникает вопрос, ну а как страна может существовать с хроническим дефицитом торгового баланса? Но мы знаем, конечно, некоторые страны, которые на протяжении уже полувека имеют дефицит торгового баланса. Ну, догадываюсь, что я говорю о Соединенных Штатах Америки. Да, у них уже хронический дефицит торгового баланса образовался где-то в начале 70-х годов. До этого тоже были отдельные года дефицитом. Но вот уже более 50 или примерно 50 лет Америка живет дефицитом торгового баланса. Но с Америкой все понятно, потому что у нее есть печатный станок, и она затыкает эти дыры своего торгового баланса с помощью зеленой бумаги. Вот, соответственно, это выражается в том, что растут резервы американского доллара в странах, торговых партнерах Соединенных Штатов Америки. Вот. Но ведь у Пхеньяна же нету такого печатного станка. Вона – это очень экзотическая валюта, которую вряд ли будут особенно требовать там или искать какие-то участники внешнеэкономических связей. Вот. Я даже не знаю, есть ли, скажем, в резервах Российской Федерации хоть какие-то гомеопатические дозы этой северокорейской валюты вона. Вот. Ну, поэтому, значит, какие могут быть версии? Одна из версий, что, значит, они получают товары по импорту по версии коммерческого кредита. Ну, я занимался, я же экономист по внешней торговле, коммерческий кредит – это отсрочка платежа. Ну, на полгода, максимум на год. А здесь хронический дефицит на протяжении уже, по крайней мере, трех десятков лет. Некоторые эксперты, кстати, говорят, что чуть ли не с начала 80-х годов хронический дефицит торгового баланса. Понятно, что с помощью коммерческого кредита вы не объясните этот феномен. Нельзя этот феномен объяснить и опираясь на версию, что, мол, получает Северная Корея какие-то кредиты. Но какие же банки будут давать кредиты Северной Корее? Ну, во-первых, все равно таких сверхдолгосрочных кредитов никто вообще не дает никому. А во-вторых, зачем светиться? Понятно, что КНДР находится под жестким режимом, и любой кредит какого-нибудь коммерческого банка, он может оказаться слишком дорогим для такого кредитора. Поэтому моя точка зрения, что здесь несколько таких нестандартных источников покрытия дефицита. Но я и раньше писал на эту тему. Северная Корея, она достаточно набила руку в производстве фальшивых долларов США. Причем производство этих долларов очень высококачественное, даже лучше, чем те доллары, которые печатают в самих Соединенных Штатах Америки. Вот, так что я на эту тему писал не единожды. Вот это одна версия. Не буду сейчас ее углублять. Вот, другая версия это то, что сейчас Северная Корея очень активно занимается майнингом криптовалют, и биткоина особенно. И за счет этих частных цифровых валют они покрывают дефицит своего торгового баланса. Ну и тут еще пошли такие сообщения, что они используют хакеров, которые просто воруют эти самые криптовалюты. Это намного более рентабельно, выражаясь так образно, чем заниматься дорогостоящим майнингом. Вот, так что версия криптовалют. Вот, но есть еще одна версия, что на самом деле даже Южная Корея, она не может показать правильно торговый баланс Северной Кореи, что на самом деле, значит, есть поставки некоторых товаров, которые не отражаются в торговом балансе. Это такие товары, которые являются особенно запрещенными теми же самыми резолюциями Совбеза ООН. Но прежде всего это, конечно, продукция военного назначения. Но в то же время действительно можно найти немало разного рода сообщений и информации по поводу северокорейского оружия, которое используется, скажем, в Африке, в разных странах Африки. Это несложное оружие. Даже, говорят, автомат Калашникова они производят. Они производят в том числе и какие-то виды китайского оружия. То есть они набили руку на производстве такого простого оружия. В основном это советского или уже постсоветского или китайского. Вот. Ну, значит, напомню, что по резолюции ООН, значит, Северной Корее запрещено экспортировать многие металлы, медь, цинк, свинец, серебро, золото, редкоземы. Но, тем не менее, значит, все-таки экспорт таких металлов ведется. Он просто очень законспирирован. Да, так что даже Южная Корея, она об этих поставках ничего не знает. И особенно, конечно, золото. Ну, я пытался найти какую-то информацию, сколько добывает золото Северная Корея. Ну, и, конечно, сколько поставляет, точно нигде не найдешь. Но, в общем, эта информация по золоту закрыта. Так что вот некоторые, я называю, версии. Еще, конечно, хотелось бы обратить внимание на то, что вот это самое агентство содействия торговле и инвестициям, южнокорейское, оно регулярно дает географическую структуру внешней торговли, Северной Кореи. Ну, тут особого секрета нету. Доминирующим партнером Северной Кореи на протяжении многих лет был Китай. Вот по данным этого агентства, по итогам 2022 года, я тут называю даже цифру точно, я ее выписал для себя, 96,7% товарооборота Северной Кореи пришлось на КНР. А годом раньше было 95,6%. Ну, в общем, Китай и все остальные. Ну, а среди всех остальных это Вьетнам, где-то 1%. На третьем месте Аргентина, 0,8%, и т.д. и т.п. Ну и, скорее всего, там, среди этих и т.д. и т.п., в том числе и Российская Федерация. Вот. Ну, впрочем, после визита президента Путина в Северную Корею и подписания там договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, думаю, что географическая структура внешней торговли Северной Кореи может претерпеть серьезные изменения. Россия может оказаться даже самым главным партнером КНДР. Ведь все-таки наши две страны, КНДР и Российская Федерация, находятся под жесткими санкциями, поэтому они могут торговать между собой без какой-либо оглядки. В отличие, скажем, от Китая, в отличие от Вьетнама, других стран, потому что там постоянно висит дамоклов вторичных санкций. Но, впрочем, сейчас наблюдаются некие признаки, что и против Китая могут быть запущены санкции. Если Соединенные Штаты и их союзники запустят санкции против Китая, тогда Китаю тоже будет нечего терять, и, наверное, тогда масштабы торговли между КНР и Северной Кореей тоже возрастут. Вот такой вот краткий обзор я мог бы дать по Северной Корее.
Владимир Юрьевич, а вот для России что значит этот договор о всеобъемлющем партнерстве? И с точки зрения вот импульса к экономическому развитию, насколько это капля в море или это серьезное такое будет?
Ну, я должен сказать, что, конечно, для Кореи это очень серьезный глоток живительной влаги, да, воздуха, да, потому что Корея, конечно, задыхалась и выдыхалась. Вот, и, конечно, для Кореи это будет серьезнейший подарок. Но, впрочем, значит, я разговаривал с двумя военными специалистами, они говорят, что мы тоже очень рассчитываем на Северную Корею. Да, конечно, Северная Корея, она производит достаточно простое вооружение, простые боеприпасы, но у нее действительно очень милитаризованная экономика. Поэтому, может быть, из этих 40 миллиардов ВВП половина это приходится на военное производство. Так что с учетом этого, я думаю, что и для нас это тоже очень будет серьезная поддержка. Серьезная поддержка. Что касается инвестиций, пока ничего не могу сказать. Но думаю, что могут быть и какие-то инвестиции. Конечно, прежде всего, от нас в Северную Корею. Ну и, конечно, еще надо иметь в виду, что в Северной Корее достаточно большое количество свободных рабочих рук. Пока. Если будут, конечно, наши инвестиции, то, может быть, и тогда будет повышена эта занятость. Вот так я бы обрисовал эту ситуацию.
А общее количество населения в Северной Корее, оно сегодня какое?
То есть... 25 миллионов. World Fact СРУшный выдает цифру 25 миллионов. Кстати, уж если говорить про статистику Северной Кореи, то иногда все-таки в открытые источники из Центрального статистического бюро попадают какие-то цифры. В основном это цифры, касающиеся демографии, но не экономики. И вот где-то я прочитал, что за все время существования Центрального статистического бюро было выпущено в Северной Корее только два открытых сборника статистических. Вот. Но вы же понимаете, в сравнении с нами, у нас количество этих статистических сборников просто зашкаливает. Кстати говоря, я действительно отчасти согласен с Ким Ир Сеном, что нам не стоит так слишком раскрываться в плане статистики. Уж очень мы как-то откровенны. Нельзя. Сейчас идет война. Надо действительно грифовать статистику.
Валентин Юрьевич, ну вот по КНДР так достаточно глубоко разобрали ситуацию, а по Вьетнаму, вот какая ситуация с Вьетнамом и какое импульс взаимодействия может произойти после поездки Путина в эту страну?
Ну, я должен сказать, что Вьетнам действует достаточно смело. Я даже не ожидал, что они согласятся на такие переговоры, на подписание каких-то документов. Я еще пока детально не изучал эти документы или комментарии по этим документам. Но думаю, что, конечно, нам есть чем тоже взаимно торговать. Вот. Хотел бы обратить внимание, что вьетнамская экономика, она вроде бы и не такая большая, я сказал, 0,8% мирового ВВП. Вот. Ну, сейчас даже трудно сказать. Это где-то 26 место. Сейчас просто вспоминаю, какие там страны рядом. Ну, неважно. Главное, что это очень динамичная экономика. Очень динамичная экономика. Ну, вот говорят, что китайская экономика динамичная, но вьетнамская еще динамичнее. Я сравнивал цифры. Значит, сегодня, конечно, Китай уже несколько поубавил свои темпы прироста ВВП, они уже упали ниже планки 5%. Сегодня считается как бы такими модельными странами это Индия, а Индонезия. Вот. Ну, а я сравнил даже Индию, Индонезию с Вьетнамом, и у Вьетнама даже выше. Значит, по прогнозу Международного валютного фонда в 2029 году доля Вьетнама в мировом ВВП достигнет отметки в 1% ВВП. Ну, понятно, все условно, но просто этот прогноз базируется на предположении, что такие же высокие темпы у Вьетнама будут и дальше.
Вот. То есть, получается, к 2029 году на 25% вырастет экономика, это если бы мировая экономика никуда не росла. То есть,
там считают долю с учетом роста всей мировой экономики. Да.
Так что реальный рост будет ВВП у Вьетнама больше, чем 25% к 2029 году.
Да, я хочу сказать, что да. пока мы, к сожалению, продолжаем терять свои позиции в мировой экономике. Ну, на эту тему я, по-моему, говорил, да. Могу еще раз напомнить, что в 92-м году, первый год, по которому имеются данные в МВФ, наша доля была 4,85%. Значит, по итогам прошлого года эта доля упала до примерно 2,9%. Вот такая вот картинка. Так что мы будем так говорить, примерно на сегодняшний день где-то в 3,5 раза больше Вьетнама по показателю валового внутреннего продукта. То есть здесь мы уже как бы имеем достаточный набор вариантов, чем торговать. В отличие от Северной Кореи, где, конечно, экономика более простая, да, более простая, но через некоторое время, я надеюсь, мы узнаем кое-что о структуре экономики Северной Кореи. Ну, так, навскидку хочу сказать, что по оценкам ЦРУ доля промышленности ВВП Северной Кореи 40%. Это выше, чем Россия, это выше, чем США. Понятно, что северокорейская экономика работает прежде всего на создание оружия массового поражения, прежде всего ядерного оружия и его носителей. Это так что я бы сказал, что экономика двухъярусная. Экономика двухъярусная. Значит, есть несколько предприятий, на которых действительно используются самые передовые технологии, производятся самые сложные изделия. И в то же время, значит, сельское хозяйство достаточно отсталое. Но, правда, для того, чтобы немножко исправить ситуацию, руководство КНДР, не особенно афишируя, стало как бы соглашаться на то, что там появляется частное хозяйство. Раньше они как-то ориентировались на коллективное хозяйство, выражаясь по-нашему, колхозы. Сейчас, значит, там вот такие частные фермеры. Потому что в Корее были моменты, когда страна находилась на грани голода. Значит, даже в резолюции Совбеза делались исключения по части поставок продовольствия. Уж не знаю почему, но эти программы помощи продовольственной Корее, они не были исполнены в полном объеме. Так что был момент, когда в стране действительно начинался голод. Поэтому сейчас руководство берет курс на то, чтобы, значит, все-таки, ну, они это не называют частным капиталом, а западные эксперты, западные наблюдатели говорят, вот на сегодняшний день уже доля частного капитала валового внутреннего продукта Кореи где-то превысила 50%. Но это, конечно, не частный капитал, это просто индивидуальное хозяйство.
Ну, то есть получается, что КНДР может быть достаточно динамичной страной с учетом взаимодействия с Россией, раз санкции против России сделали нашу торговлю более открытой и
обнулили во многом санкции против КНДР. Для наших стран, безусловно, что мы не будем особенно афишировать, да, для стран третьих, даже, может быть, для наших дружественных стран, чем и в каких объемах мы будем торговать. Ну, я знаю, что, конечно, той же самой Северной Корее необходима наша нефть, да, необходим наш природный газ. Да. Там, конечно, резолюция Совбеза ООН предусматривает какую-то квоту по поставкам нефти, но, насколько я понимаю, мы даже эту квоту не заполняем. Поэтому, конечно, Корее очень нужен вот российский углеводород, прежде всего нефть.
Валентин Ильич, а если посмотреть на вообще страны Юго-Восточной Азии, вот это порядка 650 миллионов человек, если не брать Китай, то есть там и Индонезия, и Малайзия. Вот насколько, на ваш взгляд, и страны вот в целом Юго-Восточной Азии, есть ли у них общая такая тенденция работать с Россией? И вот можно ли считать, что КНДР, Вьетнам – это только первые шаги по установлению таких более тесных отношений?
Ну, я все-таки будем так говорить, не востоковед, поэтому я, конечно, я знаю, что, в принципе, ведутся достаточно плотные переговоры сейчас с Камбоджей. Насколько экономика Камбоджи развита, трудно мне сказать. Конечно, она, по моему такому предварительному ощущению, где-то находится рядом с Северной Кореей. Вот. В целом, большинство стран вот этого региона, Юго-Восточной Азии, они относятся к ряду дружественных Российской Федерации стран. Даже Филиппины, которые вроде бы проамериканская страна, они в последнее время как-то все-таки не особенно танцуют под американскую дудку. Вот. Конечно, единственной и очень крупной экономикой в этом регионе, которая играет против России на стороне Соединенных Штатов, это Япония. Но по Японии, я не знаю, мы с вами говорили или нет, Япония – это, ну, говорят, Япония – страна восходящего солнца. А я вот как бы тут использую каламбур. Япония – это страна закатывающейся экономики. Закатывающейся экономики. Ссылаясь на данные Международного валютного фонда, могу сказать, что, значит, доля Японии в мировом ВВП, она на последние где-то на четверть века уменьшилась в 3 раза. 3 раза, вы представляете? Да, на сегодняшний день, вот на питерском форуме об этом говорил даже президент, вот как бы 3 страны примерно одного уровня. Это Германия, это Россия, это Япония. Да, причем там Всемирный банк скорректировал свои показатели и сказал, что, мол, Россия даже на 4-м месте и обошла Японию и Германию. Но все это достаточно условно. Немножко подкорректируешь показатель ППС, паритет покупательной способности, и все может поменяться. То есть мы как бы действительно находимся примерно на одном уровне. Да, но я неоднократно говорил и продолжаю говорить, что Россия имеет траекторию снижения доли мирового ВВП. Да. Ну, а вот Япония, у нее еще более крутая траектория снижения. Так что в этом смысле не знаю. Навряд ли у Соединенных Штатов хватит силенок для того, чтобы реанимировать японскую экономику. Мы же с вами помним и знаем, что 50-е, 60-е и первой половине 70-х годов был такой феномен японского экономического чуда. Но никакого особого чуда нету. Вот, просто, значит, Японии, стране восходящего солнца, был предоставлен режим наибольшего благоприятствования. Я не буду сейчас говорить об этом. Но, в общем, коллективный Запад помог не только реанимировать разрушенную войной японскую экономику, но и вывести ее на такие ведущие позиции. Напомню, что где-то к концу 70-х, началу 80-х годов Япония достигла своего пика. 9% мирового ВВП. 9% мирового ВВП. А дальше началось снижение. Ну и вот на сегодняшний день, значит, где-то плюс-минус 3%. Примерно на уровне Российской Федерации. Вот такая картинка. Ну уж, коли я заговорил о Японии, хочу еще сказать, что у Японии уникальный центральный банк. Уникальный центральный банк и много чего вообще уникального. Мы как-то сегодня редко вспоминаем Японию. Вот когда было экономическое чудо, только об Японии говорили. Я это прекрасно помню. Я был тогда студентом. Вот. Сейчас как-то меньше говорят. Между прочим, у Японии гигантский государственный долг. Немножко округляя, 265% валового внутреннего продукта. Такого долга нету даже у Соединенных Штатов. У Соединенных Штатов 121% ВВП. В Европе странами с наибольшим относительным уровнем государственного долга являются такие страны, как Греция, порядка 160-165%, и Италия, 144% ВВП. Я почему об этом говорю? Что Ведь этот государственный долг надо обслуживать. Да, а за счет чего обслуживать? За счет бюджета, конечно, государственного бюджета. Ну, я не помню, по-моему, с вами даже, Александр, затрагивали вопрос процентных расходов в американском бюджете. Значит, в этом году, в этом финансовом году, значит, процентные расходы в американском бюджете достигнут величины 1 триллион долларов. И уже даже эксперты сказали, что это уже первая статья американского бюджета. То есть процентные расходы обошли расходы на оборону. Да, обошли расходы на оборону. Вот. А в Японии процентные расходы превзошли расходы на оборону, по моим оценкам, 4,5 раза. 4,5 раза. Четверть всего японского бюджета тратится на то, чтобы, значит, погашать процент. Оплачивать процент.
Валентин Юрьевич, существует такое мнение, что вот новый экономический кризис, его острая фаза, начнется именно с падения экономики Японии, с проблемами на их финансовых рынках. Вот на ваше мнение, это вот действительно так может быть, что вот мы про Японию мало сегодня говорим, а
да,
мы ожидаем, может, болевой точкой.
Да, а Япония интересная в этом смысле страна. У нее выбор между плохим и совсем плохим. Значит, Япония, она, вернее, центральный банк Японии, он уникален тем, что он на протяжении без малого 8 лет держал свою ключевую ставку на уровне ниже нуля. Эта ключевая ставка была минус 0,1%. Уже все страны перешли от глубинной политики к ястребиной, то есть к ужесточению, к количественному ужесточению. А у Японии вот до марта нынешнего года ключевая ставка была минус 0,1%. И вы, наверное, догадываетесь, почему они так долго держали. Потому что если они даже при такой ключевой ставке вынуждены тратить четверть своего бюджета на обслуживание государственного долга, то даже чуть-чуть приподнять ключевую ставку над нулевой отметкой, это страшно для них, потому что тогда получится, что весь бюджет придется тратить на обслуживание государственного долга. Поэтому они боятся, они повысили сейчас до символического уровня 0,1% со знаком плюс. Чем это кончится, неизвестно. У них нет денег, просто ни на что, ничего не остается. Наоборот, у них нет денег. Поэтому рассчитывать, что там эффективно Япония может помогать Украине, я не понимаю, как это она может делать. Вот. Но с другой стороны, смотрите, некоторые говорят, ну и что? Ничего страшного, вот 8 лет они держали ключевую ставку на уровне ниже нуля. Почему бы им и дальше не держать? Да, но пока они синхронно работали с другими центральными банками, и другие центральные банки тоже проводили глубинную политику, то есть политику количественных смягчений, все было нормально. Нормально в плане чего? В плане валютного курса японской иены. Она более-менее держалась по отношению к доллару, к евро. Но ведь сейчас в Европе ЕЦБ проводит ужесточение, ФРС проводит ужесточение, и на этом фоне японская иена покатилась вниз. За полгода курс японской иены по отношению к доллару упал примерно на 50%. Это очень круто. И некоторые, правда, говорят, ну и что? Они повышают конкурентоспособность своего экспорта. И все было бы хорошо, если бы у них был торговый баланс с положительным сальдо. У них дефицитный торговый баланс. Поэтому снижение курса японской иены только усугубляет внешнеторговые позиции Японии, а не улучшает. Если дальше так же будет продолжаться, то, я не знаю, Япония, она просто рухнет. Да, ну, конечно,
Юрьевич, возникает тогда вопрос. А вот Северной Корее мы сегодня помогаем в развитии экономики. Там могут быть разные мотивы, почему мы заключаем такое соглашение. Тем не менее, это уже становится очевидным, что это в развитии экономики. А вот в Японии мы потенциальный спасительный круг, или нам нужно, наоборот, от нее как-то больше дистанцироваться, чтобы их крах не затронул нас проблемами?
Но мы и так дистанцировались, вернее, Токио дистанцировал себя от Москвы, потому что они достаточно прилежно выполняют все антироссийские санкции. Я сейчас, конечно, не могу вам на скидку сказать, какой объем торговли у нас, но он резко сократился. Так что они дистанцируются, и это хорошо, что они от нас дистанцируются. Так что, да, еще хотел обратить внимание на одну интересную особенность. Значит, все-таки высокая динамика экономического развития Китая, высокая динамика экономического развития Вьетнама и то, что Северная Корея, несмотря на жесточайшие экономические санкции, по крайней мере, держится на плаву и не проваливается, я вижу одну из причин в том, что у названных трех стран особые центральные банки. Я, вы знаете, тут потратил некоторое время на то, чтобы разобраться, как устроены 157 центральных банков мира. 157 – это то количество, которое дает Банк международных расчетов. По его данным, значит, в мире 157 центральных банков. Ну, названия могут быть разные, не обязательно центральный банк. Скажем, Федеральная резервная система США – это же тоже центральный банк, да. Или там институт религии, это оказывается центральный банк Ватикана, так что вывески разные бывают. Я хотел сказать, что ведь ни для кого не секрет, что центральные банки, включая Банк России, они себя позиционируют как независимый от государства институт. К сожалению, и Банк России, даже несмотря на то, что уже 2 с лишним года ведется война на Украине, он все еще независимый институт со всеми отсюда вытекающими последствиями для нашей экономики и для нашей безопасности. Так вот, удивительно, что из 157 центральных банков только 3 центральных банка подчиняются государству, конкретно подчиняются правительству. Это Народный банк Китая, это Центральный банк Социалистической Республики Вьетнам, и это Центральный банк Народно-демократической Кореи, Народно-демократической Республики Кореи. Я думаю, что если мы будем развивать наше сотрудничество, то, безусловно, что в сотрудничество входит не только торговля и инвестиции, но и изучение опыта. Я думаю, что, может быть, все-таки наши власти, они осознают, что Центральный банк Российской Федерации должен входить в исполнительную ветвь власти и находиться под правительством, о чем я говорю уже многие годы. Пожалуйста, вот 3 страны, которые находятся на востоке от Российской Федерации, у них именно так устроена их система.
То есть получается так, что Владимир Владимирович у нас достаточно редко ездит в другие страны в последнее время. И, видимо, может быть, не случайно, что эти страны, как раз в этот список входят эти 3 страны. С таким
Наверное,
уникальным опытом.
тоже так думаю.
Спасибо, Валентин Юрьевич. Я думаю, ну, крайне мне было интересно узнать о том, что есть такая связка и такое отношение центральных банков в этих 3 странах.
Кстати говоря, еще один момент хотел затронуть, что если действительно начнутся серьезные торгово-экономические отношения с Северной Кореей, то я бы очень рекомендовал, чтобы с Северной Кореей торговля шла на основе соглашения о международном клиринге. У нас же сегодня нету того клиринга, который был в советское время, когда существовал социалистический лагерь. Я думаю, что северокорейские товарищи с удовольствием пойдут на такой вариант. Клиринг, помимо всего прочего, он позволяет как бы обезопасить торговлю с точки зрения санкций. Потому что через клиринг вы не определите точно, кто и чего поставил. То, что мы находимся как бы рядом друг с другом, можно сказать, пограничные страны, это тоже очень здорово. Так что в отношении пограничных стран санкции плохо работают. Особенно они плохо работают, если эти пограничные санкции, если эти пограничные страны еще все находятся под экономическими санкциями. Ну а Китай, мне тоже кажется, в ближайшее время может оказаться под западными санкциями.
Валентин Юрьевич, спасибо. Вот такой неожиданный взгляд на встречи нашего президента в КНДР и во Вьетнаме. Очень хочется, чтобы это говорило о том, что мы в поиске новой модели, и, наконец-то, наш центральный банк немножечко изменит политику так, чтобы экономический рост нашей страны, он входил в топ стран по экономическому росту. Вот. А на прямой связи с нами был профессор, доктор экономических наук Валентин Юрьевич Катасонов. Спасибо.
Спасибо за внимание. Всего доброго.
Всего доброго.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Акнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Акнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Акнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.